Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог в канун Хэллоуина. Образ сумасшедшего в русской литературе. Выборы 2006-го. Негативная кампания в политической культуре США. Песня недели. Книжное обозрение. Всеобщая история азарта. На экране фильм Келли Рейхарта «Былая радость». Музыкальные картинки. Живопись Хоппера Уитни. Нынешним вечером, то есть в ночь накануне Дня Всех Святых, Америка, как обычно, погружается в безумие Хэллоуина. На моих глазах за треть века, который я провел в Америке, этот веселый праздник чертовщины превратился из детского карнавала в универсальный фестиваль альтернативной реальности. Наверное, именно поэтому Хэллоуин с такой легкостью перешагнул границы своего традиционного кельтского и англосаксонского ареала и завоевал другие народы и страны, включая теперь и Россию. В сущности, Хэллоуин – это праздник исключения. Единственный день в году, когда мы отдаем должное ночной стороне жизни. Смеясь и играя, Хэллоуин маскирует страх перед потусторонними тайнами, который всех нас делает пугливыми детьми, вглядывающимися в тень под кроватью. На этот раз канун Хэллоуина я провел в Филадельфии. После выступления в Пенсильванском университете мы с моим хозяином, известным филологом, профессором Ильей Винницким, отправились гулять по дьявольски украшенному городу, где, как мне рассказал Илья, великий специалист по некротическим явлениям, начинала свою карьеру сама Блаватская. Однако, когда мы добрались до старинного кладбища, разговор свернул на другую, но тоже хэллоуиновскую тему. Дело в том, что Винницкий с коллегами готовит к выходу книгу, посвященную сумасшедшим в русской литературе. Как известно, со времен немецких романтиков, сильно повлиявших на своих русских коллег, душевные болезни вели к иной, альтернативной реальности и служили особым способом познания. В сущности, безумие было гносеологической отмычкой к той самой ночной стороне действительности, которой мы отдаем дань в праздник Хэллоуина. Я подумал, что наш разговор будет интересен слушателям американского часа и включил магнитофон. Илья, вы известны в филологической среде как специалист по духам и прочей эзотерике в русской литературе. Как вы перебрались от спиритизма к сумасшествию? Они что, располагаются по соседству?
Ну еще бы. На самом деле я специалист по душе. Вот меня интересует все, что с душой происходит, и все, что с ней может произойти тоже. Поэтому переход от спиритической, спиритуалистической темы к теме сумасшествия достаточно, мне кажется, логичен. Особенно если учесть, что первая тема, которой я занимался, была тема меланхолии.
Расскажите немножко о составе книги.
Эта книга – это сборник статей, которые мы составили с профессором Анджелой Бринтлергер из Огайского университета по материалам нашей конференции. Конференция, состоявшаяся в этом университете, и эта конференция собрала очень интересных и очень разных людей, представляющих совершенно разные подходы и дисциплины.
Тогда давайте немного поговорим о русском сумасшествии. Не дай мне Бог сойти с ума у Пушкина. Почему?
Потому что страшно. Потому что один из главных пушкинских страхов и одна из самых интересных для него тем. Всегда интересно пройти как бы по грани, заглянув, но не переступив.
И тем не менее, средневековый подход к душевным болезням выделял так называемую правду дурака. Сумасшествия боялись, но сумасшествие и ценили как особое состояние духа. Высшая истина доступна только сумасшедшему, юродивому. Что с этой правдой дурака стало в русской классике?
О, Господи, ну на самом деле любой автор из авторов классических в той или иной степени интересовался этой темой и занимался этим вопросом. Из наиболее ярких примеров, прежде всего, это Толстой, Достоевский, из самых хрестоматийных авторов. Но и даже такие рационально мыслящие авторы, как Чехов, были явно не чужды этой темы. И это замечательные попытки заглянуть туда, куда никто еще не заглядывал, чтобы увидеть то, что никто еще не видел. В принципе, когда я закрывал конференцию о сумасшествии, сумасшедшей в русской культуре, как-то сказал, что когда едет крыша, открывается небо. Так что, мне кажется, это принцип, который работает в любом случае.
сумасшедший в романтической и реалистической традиции. Как эволюционировала эта тема в русской культуре?
Ну, наиболее, наверное, интересный пример здесь Гоголь, который как бы переходит от романтической к той модели, которую условно можно назвать реалистической, где одновременно дается мотивация и, возможно, мотивация естественная и мистическая. Ну, те же самые записки сумасшедшего, которые можно прочитывать, и как Гоголь смеется над безумцем, и как текст, в котором показаны невероятные страдания человека, и как попытка заглянуть, опять же, туда, куда никто не заглядывает, и увидеть такой трагический мир, который не оставляет ни одного человека, ни одного читателя спокойным.
Чем наши литературные сумасшедшие отличаются от западных сумасшедших?
Не знаю, когда я читал курс о сумасшедших и сумасшествии в русской культуре, один из студентов написал достаточно забавную вещь, как ему нравится, что в России так гуманно относятся к сумасшедшим, что вряд ли соответствует реальности, но, как мне кажется, очень хорошо отношение литературы к безумию. Сочувственное, с огромным интересом и с неким, как я уже сказал, таким специфическим любопытством, с доверием того, что сумасшедший – это не тот, кто просто болен, а тот, кто избран, и тот, кто может понять то, что нормальный человек понять не может.
А кто ваш любимый сумасшедший в русской литературе?
Да я всех их люблю. Но если говорить о сумасшедшем как некой роли, а не как медицинском диагнозе, то, наверное, это Велимир Хлебников с его безумно гениальными идеями. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. Space. And when you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy?